Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Это радио «Спутник». Мария Меркулова, Алексей Красильников, микрофонов. Маш, приветствую.
Приветствую, Леш.
Согласия нет. У Банка России есть замечание по поводу предложения Минфина о механизмах регулирования рынка криптовалют в России. ЦБ уже ознакомился с планом, представленным ведомством, и с некоторыми пунктами регулятор не согласен. Концепцию рекомендуют обнародовать, чтобы с подробностями ознакомились граждане и бизнес, и, соответственно, обозначили свою позицию.
Да, если нужно, внесли какие-то предложения, пожелания и прочее. Но дело в том, что в СМИ уже появляются такие, скажем, саммари, да, выжимки из вот этих предложений Минфина, чего хочет Минфин. Об этом мы тоже расскажем. Президент России Владимир Путин ранее призвал Центробанк и Минфин прийти к какому-то общему мнению по поводу криптовалют, потому что Центробанк говорит, нет, надо запрещать, потому что с помощью криптовалют отмываются деньги, потому что финансируются терроризм и экстремисты, и вообще могут при этом очень многие россияне просто потерять деньги, если какой-то неквалифицированный, например, инвестор вложится в крипту, а потом просто окажется ни с чем, если совершит не те операции, просто не понимая, как бы, какие-то механизмы работы. И в Центробанке, кстати, говорят, что им поступали жалобы от российских некоторых майнеров, которые, мол, жаловались, они закупили оборудование, начали майнинг, а криптовалюты обрушились в цене, они действительно очень сильно в последнее время потеряли в своей стоимости, и вот люди терпят убытки. Но
вот
это вообще-то обычный
это рынок.
Обычный рынок, да. Здравствуйте, это капитализм, все нормально, так бывает.
Если не получилось, и ты при этом недоволен тем, что у тебя потери,
конечно, это можно также в любые акции вложиться,
да,
не той компании, купить их совершенно просто, через можно любое банковское уже приложение.
В среду,
по-моему,
купить доллары много, а в четверг выяснить, что на 2 рубля они просили.
Совершенно даже верно. Так. Можно было и так, потому что... И что на это жаловаться в Центробанк?
ЦБ, да, в ЦБ.
Ну, в общем, странный аргумент в данном случае, но ЦБ его, в частности, озвучивал. Министерство финансов, как мы уже отметили, выступает за то, чтобы регулировать вот эту сферу оборот и рынок криптовалюты, майнинг в России, не запрещать. Но основные предложения какие? Полный дианон тех, кто участвует, у кого есть криптокошельки, кто играет на криптобиржах.
То есть половину сути криптовалюты убрать?
Да, убираем сразу, потому что операции все проводить через банки.
Существующая,
да, вторая половина сути. И нужна система отслеживания криптовалютных транзакций. Половин не осталось, но
самое,
дополняем, да. Как немного конкретики. Прозрачный блокчейн предлагают внедрить, система анализа вот этих вот транзакций с помощью искусственного интеллекта. Росинфомониторинг, кстати, предлагал летом 2020 года разработать вот такую вещь, такой механизм. Прозрачный блокчейн — это вообще немножко, по-моему, оксюморон,
да.
Да, потому что
у меня тоже возникли
противоположные
сомнения,
вещи, но совершенно взаимоисключающие по сути. Но что и как этот выглядит вообще проект Минфина по сообщениям СМИ, да, которые ознакомились, которые публикуют эту информацию? Выглядит так, чтобы можно было все отследить, чтобы все было заметно, понятно и просто.
Деанонимизированная схема,
да,
во всем.
Но, условно говоря, любой россиянин, который хочет попробовать и что-то с этим сделать, да, он будет иметь такую легальную возможность. Угу. И, по идее, если это в легальном поле, то он будет защищен от каких-то рисков или от мошеннических схем. То есть должны быть тогда и юридические, легальные...
Гарантии,
да, гарантии. Ну, потому что если кого-то облапошили, извините меня за такое выражение, а это легализованная в России история, и там явно мошенническая схема, то должен быть механизм привлечения к суду мошенника.
Сейчас говоришь, явно мошенническая. Это докажите, что явно
мошенническая. Вот, если это будет доказано.
У нас в МММ по 3 раза люди ходили, носили деньги.
Но есть вопросы еще и к тому, как вообще, если центральный банк... Да, да, еще, конечно, налогообложение очень важно.
А, естественно.
Поэтому необходима прозрачность.
Мне кажется,
потому что это все доходы...
главное... Вообще,
должны
почему пошел разговор?
Налогом,
не можешь,
да,
как это запретить возглавить? Как
это безопасность? Возглавь. Да, то тут возглавь. Безопасность и налогообложение. Вот, наверное, 2 главных тезиса.
Дмитрий Кириллов с нами на связи, преподаватель Moscow Digital School, советник Lightnings. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, дорогие друзья. Чем могу быть полезен?
Дмитрий, скажите нам, пожалуйста, мы попробуем сразу так взять быка за рога. Вот предложение ЦБ, их позиция. Что следует вообще запретить на территории России майнинг и какие-либо криптовалютные операции? Мол, россияне смогут, но в других юрисдикциях продолжать делать то, что считают нужным с криптовалютами, но вот не в российской юрисдикции. Это возможно вообще взять и запретить на цифровом уровне в России рынок криптовалют? Или это как с интернетом и любыми интернет там вещами, связанными с сетью, да? То есть это можно попытаться запретить, но не факт, что получится.
Вот отличная оговорка, можно попытаться запретить, но не факт, что получится. Если говорить о криптовалютах, они построены, как правило, на технологии блокчейн, которая сама по себе децентрализована, узлы блокчейна расположены по всему миру, они равноправны, и чтобы прекратить хождение какой-то криптовалюты в России, нужно прекратить доступ, во-первых, все узлы, убить физически, выключить все компьютеры в России и перекрыть каналы связи, по которым пользователи совершают транзакции, в общем-то, за пределы России. Это, ну, носить воду в решете, можно сказать.
В общем, это невозможно.
Практически. Это практически невозможно. Другой вопрос, что между фиатными, то есть реальными государственными деньгами и криптовалютой всегда есть мостик, то есть криптовалюту продают и покупают за реальные деньги, а это банковские расчеты с использованием банковской инфраструктуры. А вот здесь есть, конечно, определенные механизмы у Центробанка, который уже принимал определенные меры в прошлом году к этому, чтобы осложнить жизнь криптоэнтузиастам и осложнить их расчеты за крипту.
Можно такой момент немножечко уже из офлайна пример привести? В принципе, запрещается-то очень многое законами. Это не мешает людям и какие-то кражи устраивать отдельным, плохим людям устраивать и кражи, и покушаться на собственность. Вопрос в том...
И даже, знаешь, нарушать закон не обязательно, да, с каким-то злым умыслом. Просто вот я хочу, и я буду... Ну, даже возьмем...
Перейду дорогу через красный свет, поймайте меня.
Да, пиратство. Пожалуйста, интернет-пиратство.
Ты все в интернет. Я говорю про офлайн.
Хорошо,
я говорю про
офлайн.
Все, грубо говоря, застекленные балконы, если я правильно помню, тоже угрожают запретить, но кто и как это будет проверять? Так и здесь вполне возможно так будет работать. Нет, пожалуйста, но если попадетесь, будьте как бы любезны, у вас уголовная ответственность. Я не знаю вообще, можно ли сегодня в здравом уме говорить, запретить что-то действительно онлайновое. Вот применить в случае поимки, в случае обвинительного приговора, применить жесткие меры, ну как бы вот тогда это будет работать так. Нет? Нет такой связи с офлайновыми схемами работы правосудия?
Ну, если говорить про офлайновые схемы, вы в начале нашей беседы упомянули тот посыл Центробанка, что криптовалюты рассчитываются за различные незаконные операции, и поэтому криптовалюту нужно запретить. Вот этот подход кажется весьма странным. Исторически до существования криптовалют за какие-то незаконные операции люди просто носили, там, не знаю, доллары чемоданами, просто передавали их друг другу. И вот здесь, как только появилась криптовалюта, стало, видимо, немодно носить чемоданами доллары, и все, и это стало нормально и приемлемо со стороны регулятора.
Ну вот, видимо, да, у меня есть тоже подозрение, я прошу прощения, что дело в том, что криптовалюту сложнее отследить, чем, например, банковские переводы, чем просто цифровые,
Цифровые, чем виртуальные чемоданы деньги. С долларами намного сложнее отследить.
Ну, чемодан с долларами с наличными по-прежнему тоже сложнее, чем банковский перевод, например, отследить. Со счета на счет. Ну, да.
Банковский счет вообще ерунда, мы выяснили, это элементарно, это для
чемодан
детей.
А чемодан с долларами, ну, если они не крапленые, да, какие-то не меченые эти купюры, как ты отследишь? Человек под матрасом хранил 20
как
лет.
Как человек поехал из Аргентины, условно, в Сальвадор, в Сальвадор,
если
ладно,
он поехал,
доедет.
А если это из одного района города в другой район города?
Мне кажется, когда речь идет про криптовалюту, здесь как раз о том, что это все максимально удалено и может произойти из любой точки планеты в любую точку планеты.
И это, видимо, сложнее отследить, в этом тоже проблему видит ЦБ с точки зрения безопасности. Так получается, да, Дмитрий?
Друзья, если вы не против, я просто сделаю шаг в сторону к одной из ваших реплик про прозрачный блокчейн. Это будет весьма уместно здесь. Действительно, вопрос отслеживания блокчейн-транзакций, он остро стоит. Конечно, государство заинтересовано отслеживать блокчейн-транзакции, и в этом, как ни странно, нет ничего невозможного, и это играет скорее на пользу криптопользователям даже в части разрешения операций с криптой. Дело в том, что как, если взять, например, там, блокчейн биткоина, он не анонимный, он псевдонимный. Так или иначе, у нас есть кошелек, пусть он, на нем не написано фамилия, имя, отчество, но это вполне определенное сочетание цифр. И можно, даже не зная имен владельцев этих кошельков, отслеживать, поскольку...
Дмитрий, прошу прощения, отслеживать можно, а дальше что-то можно еще сделать? Запретить, ограничить, оштрафовать, что-то еще?
Идентифицировать.
Имея вот те цифры, имея координаты или идентификационные данные этого кошелька?
Это гигантский массив данных, который можно анализировать, и он уже анализируется. Как сервис прозрачный блокчейн, о котором шла речь, так и другие сервисы типа Bitfury Crystal, типа сервисов, которым пользуется известная на крипторынке компания Chainalysis, они позволяют сопоставлять движение той или иной монетки от одного кошелька к другому. И как только мы офлайн устанавливаем хотя бы одного человека, чей это кошелек, мы уже дальше можем анализировать, куда из этого кошелька двигались монеты.
Но для этого нужно все-таки подвязка к офлайну нужна. Да.
Ну да, и нужно поднапрячься все-таки для того, чтобы
это
сделать.
Конечно. А для этого у нас есть правоохранительные органы, которые этим занимаются.
Ну, то есть, получается, что будет какой-то отдельный, может быть, новый отдел появится в МВД или новое подразделение.
Ну, в принципе, в МВД заинтересованы в том, чтобы отслеживать новые виды преступлений.
Конечно.
И прирастают новыми департаментами, ничего там такого нет, если я правильно понимаю. Дмитрий, другое дело, насколько вот эти предложения Минфина, насколько они вообще действительно представляют альтернативу полному запрету? Вот
от
есть,
ЦБ, да.
Да, где принципиальная разница? В чем Минфин, ну, как бы, открыт для майнеров? В том, в чем ЦБ максимально жестко ставит вроде бы шлагбаум. Нет здесь такой какой-то уловки, мол, выбор между... Нет, между двумя злами, вот так скажу.
Если... Вот правильная постановка вопроса. Если выбирать из двух зол меньше полный тотальный запрет против жесткого регулирования, ну, пожалуй, жесткое регулирование будет наименьшим злом. Угу. Другой вопрос. Остается надеяться, что будет все-таки какой-то компромисс и не будет такого сверхрегулирования, как предлагает Минфин. И что хорошо в предложении Минфина, это то, что даже при полной идентификации пользователи могут спокойно использовать банковскую инфраструктуру российскую для проведения этих расчетов. То есть не будет такого, что человек, покупая криптовалюту, нарывается на блокировку этой операции просто потому, что операции с криптовалютой по правилам ЦБ внесены заведомо в список опасных. Сейчас, я надеюсь, эта дверца будет немного приоткрыта.
Угу. А какой международный опыт, Дмитрий, на ваш взгляд, следовало бы, ну, не может быть, не перенять, но к какому стоило бы приглядеться России и как-то это адаптировать под российские реалии, например, и по майнингу, и вообще по рынку крипто? Если есть уже такие примеры, потому что регулирование где-то есть, но большого опыта все равно еще нет. Ну, просто времени много не прошло.
За то время, которое прошло с момента появления криптоиндустрии как отрасли, как сферы экономической, регуляторы разделились почти полярно от ввода криптовалют в оборот как законного платежного средства до тотального запрета. То есть на одной чаше весов у нас, например, Япония, которая, насколько я понимаю, разрешает практически все делать с криптовалютами. На другой стороне, пожалуй, Китай, который постарается сейчас вычищать и майнинговые мощности из страны, и запрещает операции с криптовалютой, взамен предлагая цифровой юань. Соответственно, вот эти две крайности. Те, кто посередине, относятся к криптоактивам нейтрально и рассматривают их не как альтернативные деньги, а как финансовый инвестиционный инструмент. Когда мы за криптовалюту не покупаем что-то, а меняем криптовалюту на другие блага.
Ага. И последний, наверное, вопрос, Дмитрий, не могу его не задать. А что будет, на ваш взгляд, если в России крипту не трогать? Если оставить все так, как есть сейчас? Ну, такая серая зона получается.
Серая зона – это большая головная боль, все-таки вот то, о чем я говорил, с расчетами обычными деньгами, фиатными деньгами за крипту. То есть банковский контроль и антиотмывочное законодательство, оно не адаптировано под нужды криптоотрасли. То есть когда Центробанк говорит, что расчеты за крипту – это зло, банки берут под козырек и начинают просто блокировать все эти операции разом. И это очень печально. Во всех остальных случаях инвестиции в криптоактивы, если их не трогать, не пытаться регулировать, они, в принципе, могут самоурегулироваться на самом деле. И говорить о том, что инвестиции в крипто – это намного большее зло, чем рынок ценных бумаг, на мой взгляд, это преувеличение. Потому что также есть и мусорные акции, которые обращаются на биржах, но, тем не менее, в них можно, Алексей совершенно правильно заметил, вложиться и получить провал курса на следующей неделе и потерять массу средств. Поэтому здесь саморегулирование рыночное вполне достаточно, на мой взгляд.
Дмитрий, спасибо вам огромное за такой подробный и разъяснительный разговор. Дмитрий Кириллов, преподаватель Moscow Digital School, советник Лайрингс в эфире на радио «Спутник». Тут вот действительно понять бы, где отличается одно от другого, в чем крипторынок отличается от обычного рынка, инвестиционного рынка, и в чем отличие запрета от жесткого регулирования.
Да, причем интересно, что по версии Минфина, например, Россия занимает 3-е место в мире по майнингу. Майнинг как отдельная в данном
но
случае.
Но это по объему, история. Не в процентах. Ничего удивительного получается. В целом. Россия большая страна. И интернет
это
здесь неплохой.
Да. Да, весьма неплохой. И весьма недорогой.
Ну, про интернет, наверное, я зря сказал. А вот какую-нибудь, грубо говоря, купить модную видеокарту, да, чтобы она работала. У меня знакомый есть один, у которого сломался компьютер. Да. И который периодически полюбил поигрывать в модные игры. И он сказал, что теперь... Ну вот я с его слов передаю, и он рассказывает, что нормальные видеокарты сейчас толком не купить. Очень сильно взлетели
да,
в цене.
Да. Это началось довольно давно, когда
это началось,
да, бум биткоина, говоря, да. Про него все узнали. А еще любопытно было бы узнать, когда ЦБ или Минфин, когда ведомства, какие-то чиновники правительства говорят о том, чтобы на территории России запретить. Ну, есть майнинг, это физическая, да, история. Ее можно как-то вот криптоферму большую, майнинг-ферму, ее можно найти, ее можно ликвидировать.
Да.
А если человек находится в онлайн, в интернет-пространстве, и он, допустим, поставит какой-то анонимайзер, который будет его уже идентифицировать как совершенно в другой географической локации, то он может также, не выходя из дома в России, проводить все операции, при этом уже...
У меня в этом смысле другой пример.
Это вот, знаешь, из самых простых вещей. То есть на территории России нельзя, но он виртуально не находится, и все его определяют как не на территории
нет,
России.
Нет, но то, что определяет анонимайзер, это немножечко другая вещь для Уголовного кодекса. А вот представить, что найдется какой-нибудь корабль в нейтральных зонах, или уж совсем, если в будущее заглянет самолет, который просто летает в воздухе, и постоянно там вот что-то работает, и он ни на чьей территории не находится, ты его не посадишь, не скажешь, что, что у вас на борту бомба, вам нужно срочно сесть вот в этом вот конкретном аэропорту. Вот это из будущего, конечно, например, но тоже позволяет немножко так фантазировать.
Угу.
Исполнитель, директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шут с нами на связи. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Мария.
Павел, в СМИ попала информация, ее уже опровергли, ее опроверг уже Дмитрий Песков, якобы, что глава государства поддержал майнинг в регионах с избытком электроэнергии, то есть если разрешить майнинг как таковой, и назывались несколько регионов российских, Иркутская область, Красноярский край, там Карелия, например, уже опровергли, что, в общем, это не соответствует действительности, такие сообщения, появляющиеся в СМИ, но все же, как вам кажется, сама по себе идея разрешенного майнинга в России в регионах с избытком электроэнергии?
Ну, строго говоря, если эта электроэнергия генерируется экологически безопасными способами, почему бы и нет, если она у нас есть. Если это атомные электростанции, гидроэлектростанции, если мы можем извлечь из этого выгоду, почему бы это не использовать?
Да, ну, то есть вполне возможно. И в данном случае, может быть, даже 3 регионами не обязательно ограничиваться? Или обязательно?
Ну, здесь скорее лучше это вопрос к специалистам по электроэнергетике в России. Но, насколько я знаю, сейчас об этом довольно подробно начали говорить. Оказалось, что в России, в общем, переизбыток генерации электроэнергии. Вот, а эта вещь такая, мы не можем ее взять и экспортировать откуда-нибудь, знаете, из какой-нибудь большой реки Сибири куда-нибудь за рубеж. Вот, ее нужно использовать на месте. Вот, поэтому почему бы там майнинговые фермы не устанавливать? Мне кажется, это очень логично.
А, Павел, а может тогда такой вопрос? Вы про реку сказали, я вот всегда именно в таких случаях вспоминаю, так-то я это забываю, естественно. В Сальвадоре на вулкан поставили крипто, как это, майнинговое оборудование. Там, правда, все легализовано, если я правильно помню, на государственном уровне даже каждому гражданину небольшая копеечка капает. Может быть, вот за таким будущее? Потому что, ну вот, природные источники, я не знаю, нас, да и в России можно поискать какие-нибудь сопочки на Дальнем Востоке. Вообще отлично будет инвестиционный, как это...
Климат во всех смыслах,
для Дальнего Востока.
Да, аналогично в Исландии делали. Там же очень дешевая электроэнергия из внутренних этих теплоисточников. То же самое. Но Сальвадору, видимо, не хватило. Вулкана, они покупают биткоины на свободном рынке и пока что их хранят. Пока что статистика их не очень удачна. Они покупают дорого, продают, к сожалению, дешево. И Международный валютный фонд сказал, что надо бы с этой историей уже заканчивать. По-моему, они немножечко поиграли, хватит с этим.
То есть есть уже примеры того, как люди не разобрались в криптовалюте, покупают дорого, продают дешево. Хотя вулкан, бесплатная энергия.
Да, ну они рассчитывали, что курс будет расти всегда. Но все, кто занимается инвестициями, знают, что такого не бывает. Не бывает актива, который растет всегда в цене. А по закону подлости происходит так, что когда вы начинаете что-то покупать, раз этот период успешности он заканчивается.
Ну, одно дело, когда человек инвестор, другое дело, когда на государственном уровне вроде казалось бы.
Да, ну и такое бывает. Павел, две инициативы есть на данный момент, да, которые мы видим и о которых мы говорим. ЦБ полностью запретить все, что связано с криптой в России, с криптовалютами. И инициатива Минфина все зарегулировать, все сдианонить всех, все сделать прозрачным и через существующие банки. А у вас своя позиция есть наверняка по этому вопросу, помимо? Или вы все-таки решите примкнуть к одной из двух озвученных на данный момент, которые, кстати, тоже ищут какой-то компромисс? Вот ЦБ и правительство.
Так аккуратно отвечу. Когда Минфин и ЦБ спорят, тем более так публично, приближаться к ним близко, знаете, довольно опасно. Но просто проблема здесь, видите ли, вот в чем. Это довольно радикальные точки зрения. Найти какой-то компромисс простой довольно тяжело. Если одна сторона говорит, что надо все запретить, а вторая сторона говорит, что, в общем, все нормально, нам главное, в общем, как-то это урегулировать, то им очень тяжело найти единую позицию. Да? Если вы хотите курицу, а ваш коллега хочет свинину, то вам трудно найти, да, что-то средненькое. Вот. Поэтому тут есть некоторые риски, связанные с тем, что компромисс будет найден. Но этот компромисс будет заключаться в том, что мы будем минимизировать риски таким образом, что эта деятельность будет просто не очень выгодна, не очень привлекательна, она будет настолько зарегулирована, да, что в конечном итоге те, кто этим занимаются, выберут более удачную юрисдикцию. Вы об этом говорили про интернет, да, что границ нет. Но, собственно говоря, так и происходит. Да, уже люди начали искать более выгодные юрисдикции, более предсказуемые.
Ну да, в этом смысле да. И серверы перевозят, и вот какие-то футуристические моменты тоже... можно попредставить. Если, опять же, ваше мнение экспертное представить, вот из тех предложений, которые у Минфина есть, ну, какое самое жесткое, как вот скажете, вот с чем, грубо говоря, если мириться, то вообще никак нельзя? Потому что есть, вот опять же, вот Мария перечисляла, вначале уже повторять не будем.
Прозрачный блокчейн, идентификация клиентов, модель P2P обменников тоже, чтобы отдать... операторам тоже обмена цифровых валют.
Почему создать спрашиваю, чтобы понимать, грубо говоря, вот стороны будут, условно говоря, торговаться, вот за что друг друга могут зацепить? И за какую границу, за красную линию не перейдут?
Слушайте, красная линия, только она точно известна. Красная линия заключается в том, что криптовалюты ни при каких обстоятельствах не будут использоваться одновременно с рублем в качестве платежного средства. Это красная линия, которая не пересечет ни Минфин, ни Центральный банк. То есть, когда вы придете в магазин, купить батон либо за биткоин, либо за рубли будет невозможно. Только рублями будет рассчитываться. А дальше уже начинаются детали. Идентификация в обменниках хорошо, но как? Лично с паспортом или через сайт госуслуг, например, да, как у нас упрощенная идентификация. Или мы туда привяжем единую биометрическую систему, которая пока не очень востребована гражданами, а так вот, может быть, станет востребована. Одним словом, дьявол здесь кроется, как всегда, в деталях.
Да.
Это правда. Последний, наверное, вопрос. Деление на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов тоже. Это в том случае, если это в предложениях Минфина, если можно будет так же, как сейчас онлайн-банкинг, также совершенно спокойно через то же самое приложение уже заниматься операциями с криптовалютами. У неквалифицированных будут ограничения и по объемам вкладываемых средств, и по совершаемым операциям. У квалифицированных, видимо, этих ограничений не будет. Как вам вот такое деление?
Ну, в последнее время, вообще в последние несколько лет, требования к неквалифицированным инвесторам и доступность, да, инструментов инвестиционных для них существенно снижается, потому что мы наблюдаем существенный приток инвесторов, физических лиц, у которых вообще нет такого четкого понимания, что такое облигации, что такое акции, как меняются и курсы и так далее. И тем не менее, когда они открывают там новостные сайты, они видят, что там Tesla выросла, Apple вырос, биткоин растет и так далее. Понятное дело, что они воспринимают только часть этой информации. Поэтому мне представляется, что при определенных условиях, если это нормальные лимиты, то это вполне обоснованно, потому что люди пока что склонны к довольно безответственному финансовому поведению, не всегда готовы оценить риски, это для них новый продукт. И вообще, в принципе, инвестиции, честно говоря, это проблема не только российская, а проблема общемировая. Ну, там акции GameStop, этих известных мемных акций, которые обсуждаются на Reddit, все побежали их покупать, потом потеряли кучу денег. Вот что с ними делать, да, держать людей за руку, как большая, да, такая нервозная мама. Да,
как туда? Главное не вовремя что-то купить, главное вовремя это продать.
Ну, совершенно
Павел,
верно.
Вынужден прерваться, время у нас подходит к концу. Вам спасибо огромное. Павел Шуст в эфире «Радио Спутник». Мы же вернемся через пару минуточек.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». «Радио Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. В ходе перестрелки на границе с Таджикистаном пострадали четверо киргизских военных. Это данные киргизского Минздрава. Погранслужбы Киргизии сообщили, что таджикская сторона просила о прекращении огня, однако сама продолжает обстрелы. Таджикской стороны ведется прицельный огонь из минометов по линиям электропередачи. Таджикистан продолжает стягивать границы, тяжелую технику и военных. И погиб один житель Таджикистана, еще 6 ранены. Киргизия проводит эвакуацию населения из приграничных с Таджикистаном селений. В зоне конфликта идет интенсивная стрельба с двух сторон. Генсек ОДКБ Станислав Зась призвал к немедленному прекращению огня на границе Киргизии и Таджикистана. Организация готова оказать необходимую помощь в разрешении ситуации. Россия намерена продолжать диалог со странами Запада по Украине, но будет твердо отстаивать свою позицию и национальные интересы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин. По его словам, Россия откровенно показала свои красные линии. В МИД России ранее также сообщили, что Россия всегда готова к эвакуации россиян с Украины из-за эскалации. Однако таких планов сейчас нет. Работа ведется на постоянной основе, чтобы обезопасить российских граждан и сотрудников загранучреждений. На максимуме за последние 8 лет находится цена российской экспортной нефти «Юралс». По итогам торгов она растет следом за Brent. В Средиземноморье она достигла $92.38 за баррель, а в Северо-Западной Европе $91.25. Эти значения стали максимальными с 1 октября 2014 года. Спрос на нефть растет в условиях восстановления мировой экономики. Угрозы поступили российскому наставнику сборной Казахстана по фигурному катанию Сергею Воронову. Об этом сообщила вице-президент Федерации конькобежцев Казахстана Оксана Тен. По ее словам, тренеру позвонили и предложили забыть про Казахстан. Тен подчеркнула, что хотела бы обратить на это внимание соответствующих органов. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. на радио «Спутник».
Запретить или регулировать? Вот такой выбор, походу, рисуется перед крипторынком в отношении криптовалют. Если Центробанк настаивает на очень жестком запрете, да, запрете, хотел сказать, регулирование. Нет, за регулирование таком, как раз выступает Министерство финансов.
В деталях, жестко.
Да, в деталях мы разбираемся и пытаемся тоже понять, нет ли здесь как бы, есть ли здесь действительно выбор между одним и другим, или это как вот в том самом мультфильме, выбор между гигантской клизмой и сэндвичем с
понятно,
не очень
чем.
Лицеприятной, так сказать, субстанцией. Сергей Хитров с нами на связи, основатель блокчейн-платформы listing.hell. Будем продолжать выяснять, что же в будущее, в чем будущее крипты. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, всем привет.
Сергей, что скажете, насколько вообще волнуются держатели крипты или майнеры, или те, кто какие-то операции, да, с криптовалютами проводит, о том, что решат ЦБ, Минфин и вообще руководство правительства России по поводу...
Не пора ли скидывать активы или, наоборот, набирать?
Да, криптовалют. Или готовятся как-то, может, активно, какие-то ищут обходные варианты пути, легальные, конечно.
Но если мы говорим о новичков рынка, которые запрыгнули в криптопоезд, там, допустим, в 2020-2021 году, понятное дело, большинство из них переживают, очень много различных там сообщений на форумах, различных чатах стали всплывать, что действительно вот могут запретить, что делать с криптовалютой. Но если же мы говорим о старичках рынка, которые на рынке более там 2-3 лет, все знают и особо не волнуются. Почему? Потому что ЦБ раз где-то в 1.5-2 года все время выступает с инициативой запретить криптовалюту. Раз в 1.5-2 года у них что-то случается, и они почему-то идут с такой вот резкой инициативой. Последний раз это было в мае 2020 года, когда ЦБ выступил тоже с критикой криптовалют и вышел первый законопроект по поводу запрета криптовалют. Тогда криптосообщество включилось и, в принципе, смогли отбиться от атак и направить регулирование в правильное русло. Если же говорить о том, стоит паниковать или нет, но все наверняка слышали позицию президента, все слышали позицию Министерства экономического развития, Министерства финансов, все они выступают за регулирование, но не за запрет. То есть за запрет у нас в России активно выступает только Центробанк.
А вот это регулирование, оно вам как, Сергей? Ну, то, что представлено было и то, что просочилось
такого,
в СМИ. Потому что выглядит это, да, как-то...
Ну, с точки зрения регулирования никто пока ничего не представил за ближайшую неделю. Но в целом и мы, и криптосообщество выступаем за определенные, скажем так, правки в законе, по нормальному регулированию крипторынка.
Вот, интересно стоит узнать, за какие, Сергей, вот именно предложения со стороны рынка, сообщества.
Да, ну вот так же, как я и говорил, что я там и где-то неоднократно обсуждал, что я вот там основатель там крупнейшего мероприятия по криптовалютам, и у нас на панели дискуссии сидят и там советники президента России, депутаты Государственной Думы, из правительства, и мы неоднократно от лица криптосообщества как раз-таки выступали с тем, что вот первое, что нужно обязательно сделать, это регулировать, предположим, вывод в кэш, когда люди, которые заработали деньги, там, будь то на покупке криптовалют, там, не знаю, на трейдинге, на инвестициях в криптовалютах, при выводе в кэш могли заплатить государству, там, допустим, какие-то там 4-5% там, за вывод в кэш и официально белить свои деньги. При этом показав...
А почему же не НДФЛ так-то 13%? Но это если физлицо, конечно.
13% – это, конечно, достаточно высокие,
да,
налогообложения. И здесь есть выбор. Либо пойти криптонам, идти менять, там, не знаю, через Москву-Сити без процентов и в тени, либо пойти заплатить государству хотя бы какой-то процент. И когда мы выступаем, основная проблема, почему не понимает государство сути того, что творится на рынке. Рынок криптовалют сейчас в большинстве случаев в тени. И нужно сделать такие условия, чтобы крипто игроки хотя бы потихоньку начали выходить с тени, начали платить налоги. Иначе он пойдет поменять через какой-нибудь обменник, выведет все деньги, и кто о нем узнает? Никакие не силовые структуры, никакие ни ЦБ, никто просто не узнает о том, что человек пошел, там вывел, не знаю, 100 тысяч долларов через какой-нибудь обменник, там, продав биткоины, и спокойно живет себе и так далее, там, тратя деньги за кэш.
Сергей, есть прошу прощения, а не в этом смысл вообще всей криптовалюты? Негодяй. Чтобы никто не знал, да? Нет?
С одной стороны, да, но здесь тоже нужно стать, как говорится, и криптосообщество, и действительно сильные люди криптосообщества тоже хотят стать на сторону государства, и они хотят платить налоги. Но 13% — это грабеж, когда все время не было никогда налогов. И тот процент, который, в принципе, удовлетворял бы криптосообщество, начать там хотя бы с 5% платить, он удовлетворит криптосообщество, и государство сможет только на этих операциях получать там несколько миллиардов долларов в год.
Ага.
Если хотя бы там половина выйдет из тени.
Да, и это действительно значительная сумма. Сергей, а что мешает, почему криптосообщество не устраивает текущее положение дел? Ну, хорошо, кто-то не заплатил налоги из тех, кто получил деньги, да, каким-то образом. Ну, хорошо, пошел, свой доход обналичил, живет себе, не горюет совершенно.
Это сознательность или есть какой-то
выигрыш? В чем резон?
Выигрыш,
да,
какой-то.
Выгода какая от этого будет?
Но выигрыш, какой будет выигрыш? Ну, смотрите, человек заработал на криптовалютах 100 миллионов рублей. Захотел он купить себе какую-нибудь дорогую машину или дорогую квартиру. Понятное дело, за такие покупки нужно будет потом как-то обосноваться. А здесь ты, получается, двух зайцев убил. Первое, ты обелил деньги. Второе, ты показал источник происхождение средств.
А, то есть не придет налоговая и не начнут правоохранительные органы задавать вопрос о происхождении денег?
Да, то есть так все показывает, что ты смог обелить деньги, там, заработав их на криптовалюте.
А сейчас много ли приходят с такими вопросами? Ну, приходят не обязательно физически. То есть или пытаются, блокируются какие-то операции в криптообменниках, например, или еще что-то. И насколько это распространенное, вот насколько масштабна сейчас борьба с вот серыми какими-то схемами, ну, так как все это в серой зоне сейчас находится?
Я бы сказал так, что сейчас наши силовые структуры активно бьют по различным обменникам. Действительно, если есть какие-то операции, которые так или иначе связаны там с обменом криптовалют, выводом в кэш и так далее, и как-то эти все счета ведут к каким-то там конечным бенефициарам, там, предположим, обменникам, понятное дело, по ним сейчас бьют, их пытаются поймать, их периодически привлекают к ответственности, но пока дело касается только каких-то обменников. Вот я просто приведу пример. Вот выступление в зале, там 4000 человек, 4000 реально игроков в криптоиндустрии. Слева от меня сидит там Министерство экономического развития, депутаты Государственной Думы. Я просто задаю залу вопрос. Кто знает, как заплатить налоги? Как вы думаете, сколько рук поднял человек?
Вы имеете в виду вообще или с заработка?
Нет, платите скрипты.
Криптовалюты.
Как вы думаете, сколько человек подняли руки?
Мне кажется, вы один.
Честно, я сам до конца не знаю. И подняли руку 4 человека, и то один стал нести чушь, второй слишком завуалированно стал говорить, и к нему задаешь вопрос, а ты как-то там кого-то проводил через такие схемы? Он ответил, что нет. То есть это его лишь
догадка. В теории, да-да-да.
Ну, понятно. Захочешь заплатить налоги, налоговая скажет, отстаньте от нас с такими вопросами. Вы о чем вообще?
Да, я разворачиваюсь к представителям власти, говорю, может, вы нам сможете объяснить? Честно, не понимаю. Для меня шоком тоже было, что представители власти не могут дать никакой официальной позиции. Это говорит о том, что как бы в России говорят, платить налоги с криптовалют нужно, но честно никто не понимает как. И второе, как говорится, возвращаясь к тому, как нужно регулировать, пускай выйдет какое-то прям четкое объяснение, как заплатить налоги человеку, который, допустим, купил биткоин там за 5 тысяч, продал его за 50, он заработал свои деньги, он хочет как-то обелиться. И вот он не знает это как, и никто не может на этот вопрос ответить. Вот что самое
Сергей,
важное.
У меня в связи со всем, что мы до этого проговаривали, у меня вопрос. А вот мероприятие на несколько тысяч человек, где, очевидно, собрались люди, у которых есть, ну, скорее всего, да, криптовалюта, и которые это сделали в обменниках, все это, вот, а все, что находится в серой зоне, а вы говорите, что правоохранители следят и отслеживают, а в чем тогда, ну, почему такие мероприятия вообще проходят, как это тогда согласуется вообще с законом? То есть вот это смотрите, непонятно это совершенно.
Проходится, предположим, то, что мы говорим. Вот, то,
понятно, что нужно доказать, да, что у человека что-либо есть, нужно поймать за руку.
Конференция, в первую очередь, по блокчейну и криптовалютам.
А, вот, да,
Надо понимать, что вот это купил, продал биток, это маленькая часть. Почему-то все, когда говоришь, что там, допустим, занимаемся криптовалютой и там криптовалютой, все думают, что вот купил биток, продал биток, на этом все. Но это такой процент, 1% рынка.
Вот.
Очень много сервисов, очень много различных услуг, которые так или иначе оказываются на рынке криптовалют. В первую очередь блокчейн – это технология, это как своего рода новый интернет. И вокруг блокчейна, на блокчейне строится все. Вот там до мероприятий там приходят такие выступать, там ЕРЖД, ЕС7 и государственные структуры. Они рассказывают, и частные компании, даже государственные, как они планируют там внедрять там криптовалюту, как они планируют там внедрять блокчейн, как они это делают. Сбербанк приходит и рассказывает, как он конкретно где внедрил блокчейн. То есть это не говорит о том, что
да,
собрались
понятно,
люди, которые
понятно.
Купили биткоин и
тут играют на криптобирже, да-да-да.
Играют на криптобирже. Нет, это совсем маленькая часть. Большинство из них, возможно, там купили там себе там 3 биткоина, а сами занимаются там развитием блокчейн-технологий. Либо там внедряют эти блокчейн-технологии в какие-то крупные госкомпании, либо в крупные частные компании. То есть здесь надо понимать, что вот этот трейдинг – это совсем маленькая часть.
Да.
Сергей,
блокчейн,
спасибо вам
очередь.
Огромное
спасибо
за подробный Сергей. Рассказ. Действительно, такое погружение в мир блокчейна и криптовалют отдельно. Теперь мы знаем, что да. Это принципиально разные вещи, хотя и есть общие моменты. Основатель блокчейн-платформы Listing Help Сергей Хитров. В эфире «Радио Спутник». Мария Меркулова, Алексей Красильников, микрофонов.
Благодарю. Благодарю.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». «Радио Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. В ходе перестрелки на границе с Таджикистаном пострадали 4 киргизских военных. Это данные киргизского Минздрава. Погранслужбы Киргизии сообщили, что таджикская сторона просила о прекращении огня, однако сама продолжает обстрелы. С таджикской стороны ведется прицельный огонь из минометов по линиям электропередачи. Таджикистан продолжает стягивать границы, тяжелую технику и военных. И погиб один житель Таджикистана, еще 6 ранены. Киргизия проводит эвакуацию населения из приграничных с Таджикистаном селений. В зоне конфликта идет интенсивная стрельба с двух сторон. Генсек ОДКБ Станислав Зась призвал к немедленному прекращению огня на границе Киргизии и Таджикистана. Организация готова оказать необходимую помощь в разрешении ситуации. Россия намерена продолжать диалог со странами Запада по Украине, но будет твердо отстаивать свою позицию и национальные интересы. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин. По его словам, Россия откровенно показала свои красные линии. В МИД России ранее также сообщили, что Россия всегда готова к эвакуации россиян с Украины из-за эскалации. Однако таких планов сейчас нет. Работа ведется на постоянной основе, чтобы обезопасить российских граждан и сотрудников загранучреждений. На максимуме за последние 8 лет находится цена российской экспортной нефти «Юралс». По итогам торгов она растет следом за Brent. В Средиземноморье она достигла $92.38 за баррель, а в Северо-Западной Европе $91.25. Эти значения стали максимальными с 1 октября 2014 года. Спрос на нефть растет в условиях восстановления мировой экономики. Угрозы поступили российскому наставнику сборной Казахстана по фигурному катанию Сергею Воронову. Об этом сообщила вице-президент Федерации конькобежцев Казахстана Оксана Тен. По ее словам, тренеру позвонили и предложили забыть про Казахстан. Тен подчеркнула, что хотела бы обратить на это внимание соответствующих органов.